На момент распада СССР Николай Петровский по распределению работал после аспирантуры в Брестском политехническом институте. Затем вернулся в Москву, подтвердил свое гражданство и не знал проблем до тех пор, пока не приехал вновь в Брест преподавать в Государственном университете. Посмотрев в 2009 году военный парад, на котором президент Александр Лукашенко нарядил своего сына в маршальский мундир, Николай Петровский решил не скрывать свою критику режима перед студентами. Задержали его 4 июля 2009 года. На выходе из университета. Затем после 6 часов допроса поместили в изолятор временного содержания. Испытав, как он сам говорит, все прелести нахождения в белорусских застенках и поняв, что так просто его в покое не оставят, Петровский вернулся в Россию. Но 10 марта 2010 года российского гражданства его лишили. В дискуссии участвует руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина и Николай Петровский. Николай Александрович, вам объяснили, почему вас лишили гражданства?
Да, очень ясно и понятно. На 6 февраля 92 года я был формально прописан в студенческом общежитии номер 1 в Политехническом институте, где вынужденно по распределению отрабатывал 3 года. И согласно закону, вернувшись на родину, в Россию, меня должны были, что, собственно, и было сделано, должны были признать гражданином Российской Федерации. Так и сделали. Но через 18 лет решили, что те люди, которые признали меня гражданином, ошиблись. То, что я с 89 года по настоящее время якобы по мифическим данным, сфальсифицированным, правильно сказать, данным белорусских спецслужб, безвыездно прописан и живу в Республике Беларусь. У меня есть выписки из домовых книг в Москве, где я сменял квартиры. Есть информация о компетентных органах Российской Федерации, согласно которым я действительно с 6 апреля 1993 года и безвыездно прописан, ну, зарегистрирован, скажем так, в Москве. И стою здесь на учете в военкомате, как офицер российской армии. Все это документально подтверждено, но почему-то российские компетентные органы, а именно ФМС, УФМС по городу Москве, верят не тем документам, которые у них в руках, а тем мифическим данным, которые присылают им сюда компетентные органы Республики Беларусь с целью с одной только добиться моей выдачи любой ценой. Даже написали, что в 93-м году в Российской Федерации, у меня в родном городе, мне был выдан паспорт гражданина Республики Беларусь.
Спасибо, Николай Александрович. Светлана Алексеевна Ганушкина, что вы ответите на вот такую версию российских властей о том, почему надо было лишать гражданства Николая Петровского?
Ну, мы ответили на эту версию обращением в суд. И суд повел себя не так, как полагается независимому суду, а суд повел себя как подразделение, ну, одно из подразделений исполнительной власти, работающее вместе с Федеральной миграционной службой и, естественно, придерживающееся той же самой позиции. Обжаловалось решение нашим адвокатам, решение о том, что в результате проверки было сделано заключение о том, что Петровский не является гражданином России в соответствии со статьей 1 закона о гражданстве 91 года. Суд, выйдя вообще за рамки своей компетенции, в процессе обжалования решения должностного лица почему-то исследует и вопрос о его наличии или отсутствии у него гражданства по второй части статьи 13 закона 91 года, то есть по рождению. Понятно, что в процессе обжалования решений должностного лица невозможно установить какой бы то ни было факт. И суд об этом никто не спрашивал. Однако суд принимает решение о том, что и по первой части 13 статьи, и по второй он не является гражданином России. Что это за части? Первая часть – это наличие постоянной регистрации, которой у него, как они утверждают, не было на 6 февраля 92 года. Ну, видимо, действительно не было. Но по второй части, как уроженец России, Петровский является гражданином России. Хотя и первая часть, на наш взгляд, выполняется, потому что регистрация не решает вопроса. Там не сказано о том, что у человека должна быть регистрация. Там сказано, что он должен постоянно проживать в России. А фактически, выехав учиться, он остался постоянным жителем России. Ну вот, суд принимает. принимает такую позицию. На мой взгляд, она очень яростно была опровергнута в кассационной инстанции. Выступали два адвоката, выступала я с материалами, с документами, с цитатами из закона. Но, к сожалению, наша миграционная служба и наш суд работают совершенно по какому-то странному исходному положению, что их обязанность защитить некий молох, некое государство от человека. И нарушая все законы, нарушая здравый смысл и логику, принимают решение о том, что Петровский не гражданин России. Мы с этим сталкиваемся не только в этом деле, не только по этой категории дел. К сожалению, это одна из самых-самых серьезных проблем сегодняшнего дня. Это отсутствие не просто судебной системы, отсутствие вот этой ветви власти, судебной ветви, независимой ветви власти. Ее просто нет. Я не знаю случая. Ну нет, пожалуй, я знаю один случай, когда суд такое решение отменил.
И что это был за случай?
Это был случай с гражданином Туркмении, и тоже достаточно известный случай, когда было признано, что он не гражданин, но тоже отменил не без помощи Европейского суда, кстати говоря. Вначале было признано, что он не гражданин России, причем по совершенно фантастическому вообще предположению, что он получал, вот как и Петровский, по пункту А статьи 18 закона 91 года, то есть как лицо, не имеющее гражданства и являющееся супругом гражданина России. Вот. Так вот, его заочно развели. То есть его желание, желание его жены. Как бы предоставив фальшивый документ о том, что он разведен до того, как принял гражданство. Ну вот, этот вопрос удалось решить, но это редчайший случай.
Я как раз хотела спросить Лену Рябинину, руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека. Лена, насколько характерны такие решения суда по вот тем делам центральноазиатских стран, с которыми вы сталкивались в последнее время?
Абсолютно характерны. Полностью поддерживаю мнение Светланы Алексеевны в том, что суды у нас не обладают должной независимостью. Что касается технологии, как это делается в большинстве случаев по центральноазиатским делам, или из архивов изымаются предварительно документы, подтверждающие наличие российского гражданства у человека, которого надо экстрадировать, а гражданство этому мешает, или появляются сфальсифицированные документы о том, что якобы он предъявил какие-то заведомо недостоверные сведения при приобретении российского гражданства, и суд выносит решение об установлении факта, имеющего юридическое значение. Этим фактом оказывается якобы незаконность приобретения российского гражданства таким человеком. После чего органы внутренних дел на основании этого решения суда, которое, конечно же, обжалуется защитой в кассационном порядке, но по причине отсутствия независимости у судов добиться положительного решения и в кассации не удается. И когда вступает в силу такое решение суда, органы внутренних дел уже выносят собственное решение об аннулировании того прежнего решения, которым это гражданство было человеку предоставлено, или если оно у него было по признанию, то якобы о том, что такого гражданства у него не было. Увы, это технология. И еще один очень важный момент в продолжение сказанного сейчас Светланой Алексеевной, о том, что суды достаточно часто выходят за пределы своих полномочий. Характерная картина, когда при рассмотрении жалоб на постановление Генеральной прокуратуры о выдаче заявителей, которые одновременно являются лицами, ищущими убежище на территории России, суды первая инстанция – это уровень субъекта федерации, указывают в своих определениях, что беженцем заявитель не является, поскольку его обстоятельства не соответствуют критериям первой статьи закона о беженцах, и даже частенько объясняют, почему именно суд, который рассматривает дело в порядке уголовного процесса, так считает. Сделаю акцент на том, что эти вопросы относятся к компетенции гражданских судов обжалования решения о выдаче, но таким образом, когда судебная инстанция, которая не должна затрагивать этот вопрос, а максимум, что может сделать, это указать, что предыдущие инстанции, к компетенции которых относится данная тематика, приняли то или иное решение, Но если этот суд, рассматривающий дело в порядке Уголовно-процессуального кодекса, так указывает в своем определении нечто подобное, тем самым создает преюдицию, то есть решение, которое как бы уже не нуждается в дополнительных подтверждениях или опровержениях при рассмотрении дела в дальнейших инстанциях в гражданском судопроизводстве. Таким образом, получается ответ на достаточно часто в последние месяцы задаваемый Европейским судом вопрос. Обладает ли процедура определения статуса беженца автоматическим приостанавливающим эффектом по отношению к процедурам экстрадиции или выдворения? Вот из того, что я сейчас рассказала, совершенно очевидно, что она, к сожалению, несмотря на то, что по закону должна таким эффектом обладать, им не обладает, поскольку первичным оказывается намерение нашей доблестной Генеральной прокуратуры выдать всех, кого запрашивают, а если закон выдать таких людей не позволяет, то инициировать процедуру их административного выдворения, собственно говоря, запрашивающему государству абсолютно безразлично, под каким юридическим соусом оно получит интересующее его лицо. И стандартный способ действий даже в тех редчайших случаях, когда Генеральная прокуратура отказывает в выдаче, это по поручению той же Генеральной прокуратуры проведение проверки законности нахождения такого человека на территории России и попытка подвести его под административное выдворение. Вот буквально полторы недели назад такую попытку нам удалось пресечь при освобождении одного из наших подопечных из 4-го следственного изолятора в Москве. Но при этом нам было показано сотрудниками районного отделения Федерального управления ФМС России по городу Москве письмо прокуратуры межрайонной в этот самый отдел о том, что по поручению Генеральной прокуратуры, которая вынесла решение об отказе в экстрадиции, провести проверку законности нахождения на территории России, об исполнении доложить экстренно по телефонам, факсам и в письменном виде. И только благодаря тому, что защита, в общем-то, вовремя успела и использовала все находящиеся в нашем распоряжении какие-то законные средства, мы оказались в нужный момент, в нужном месте. Эту попытку удалось предотвратить. Но человек не гарантирован от того, что его не похитят. Поэтому, выйдя на, к сожалению, так называемую свободу, он вынужден находиться у своих знакомых, там, которые согласились его приютить, и, попросту говоря, не высовывать нос, чтобы его не постигла судьба того же самого Сухроба Казиева, который сейчас находится в Таджикистане, и того же Мураджона Абдулхакова, который был похищен в один день с Казиевым, и судьбу которого нам еще не удалось выяснить.
Спасибо, Лена Рябинина. Да, мне Николай Петровский тоже написал о том, что его тоже однажды спасли от белорусских спецслужб соседи. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Белорусские спецслужбы в России. В беседе участвует руководитель программы «Право на убежище» Лена Рябинина, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина и бывший преподаватель Брестского государственного университета Николай Петровский. Светлана Алексеевна, я хотела вам задать еще один вопрос. Какие международные обязательства, взятые на себя в ходе подписания различных международных документов, нарушает российское руководство вот такой практикой экстрадиции и непредоставления политического убежища или статуса беженца людям, которые выезжают в результате политических репрессий из стран вокруг Российской Федерации?
Ну, прежде всего, нарушается конвенция 1951 года о статусе беженца. Во-первых, Российская Федерация обязуется предоставлять статус беженца нуждающимся, а у нас статус беженца получило порядка 800 человек. Знаете, когда я выступаю на какой-нибудь международной конференции, где меня переводят, я всегда слежу, чтобы находящийся в теме переводчик не сказал тысяч. Потому что тому, кто вообще представляет себе всю эту систему убежища в разных странах, ему просто непонятно, как может вообще идти речь о 800 личностях. На самом деле, вот это 800 тысяч или, может быть, миллион, это было бы столько людей, сколько бы, естественно, России, естественно, было бы предоставить статус беженца. То есть, фактически, конвенция просто не работает. 800 человек на всю Россию – это ничто. Второе, что касается конвенции. В конвенции сказано, что Россия обязуется, как и все остальные страны, не наказывать лицо, ищущее убежище, за то, что оно незаконно пересекло границу. У нас регулярно, даже те, кто получает какой-то статус, или получают не статус беженца, а временное убежище, таких еще где-то около 2500-3000, они все равно наказываются за незаконный переход границы. И самое главное, что Россия нарушает статью 33 конвенции, где она обязуется не выдавать тех, кому грозит опасность дурного обращения. Я, кстати, хочу немножечко поспорить с выступавшим у вас здесь Олесем по поводу того, что наши пытки по сравнению с чьими-то пытками – это не пытки. Если вы возьмете некоторые наши статьи, мемориальские доклады, вы увидите, что пытки там ничуть не менее зверские. Может быть, они по форме немножко иные просто. Но когда к нам попадает человек, и экспертиза медицинская гласит, у обследуемого отсутствует разговорная речь. Вот у совершенно нормального, интеллектуального молодого человека отсутствует разговорная речь. До какого состояния нужно его довести? Там и травма черепа, там травма позвоночника, все переломано, избито. Синяки уже, этого об этом даже говорить не приходится, и язвы на теле. Но отсутствует речь. То есть человек совершенно лишен вообще всяческого, даже человеческого состояния. Потому что у нас с пытками все в порядке. Ну и, конечно, мы нарушаем конвенцию о пытках, потому что мы вообще сами дурно обращаемся с людьми, и мы нарушаем наши другие обязательства международные, потому что мы пользуемся Минской конвенцией и соглашением ШОС, опять же, Лена об этом может очень хорошо во всем рассказать, собственно, противоречащими тем международным обязательствам, которые мы взяли на себя.
Лена, слово вам. Спасибо, Светлана Алексеевна.
Выдачи людей в государства, в так называемые пыточные страны, где для выдаваемых существует серьезный риск подвергнуться запрещенному обращению, это нарушение не только третьей статьи Конвенции против пыток, а третьей же статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая также устанавливает абсолютный запрет на применение жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинства видов обращения наказания и, само собой, пыток. Третья же статья Европейской конвенции о выдаче, которая устанавливает запрет на выдачу лиц, преследуемых за политические преступления или преступления, связанные с политическими, а также тех, чье уголовное преследование обусловлено стремлением государства-преследователя наказать их по причине их политических взглядов, расы, вероисповедания, принадлежности к определенной социальной группе. Что касается Минской конвенции, в чем два ее, на мой взгляд, самых существенных недостатка? Во-первых, в ней полностью отсутствуют такие основания для отказа в выдаче, как вот те, что я сейчас назвала, содержащиеся в глобальных международных договорах, это и в ООНовских конвенциях, конвенция о статусе беженца и против пыток, и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, и Конвенция Совета Европы о выдаче. Кроме этого, серьезнейший, опять же, на мой взгляд, недостаток Минской конвенции, что она предполагает между государственными участниками внесудебный порядок рассмотрения экстрадиционных запросов. Да, решения, вынесенные Генеральной прокуратурой, а Минская конвенция относит такие вопросы к компетенции именно генеральных прокуратур государств-участников, может быть потом обжаловано в судебном порядке. Но совершенно понятно, что уже принятое решение, а выносится оно на уровне или генерального прокурора, или практически всегда одного из его первых заместителей, когда жалобу на такое решение рассматривает, ну, к примеру, скажем, Калуж, областной суд. Если перед этим он не получил отмены предыдущего вынесенного им решения Верховным судом и с указанием допущенных недостатков при вынесении этого решения, то он и помыслить не может о том, чтобы судья, федеральный судья такого суда, в тройке рассматриваются эти дела, о том, чтобы отменить решение ни много ни мало заместителя генерального прокурора Российской Федерации. И до того, как с помощью огромного количества вынесенных Европейским судом решений нам удалось где-то месяца 8-9 назад несколько переломить тенденцию Верховного суда, суды субъектов Федерации практически никогда, за редчайшим исключением, не выносили постановлений об отмене решения Генеральной прокуратуры. Что касается ШОСовских соглашений, ну, здесь, опять же, на мой взгляд, просто корень зла, потому что практически никогда ссылки на них не фигурируют ни в одном из документов, касающихся экстрадиции. Но причиной вынесения таких решений в огромном числе случаев является именно обязательство России по заключенным в рамках Шанхайской конвенции договоренностям, где фигурируют такие, например, положения: не предоставлять убежище лицам, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, перечисленных в ШОСовской конвенции, то есть терроризм, сепаратизм, экстремизм. Отдельный вопрос о том, на что именно навешивают государства Шанхайской шестерки ярлыки терроризма, сепаратизма, экстремизма, а на любую реальную или предполагаемую ими нелояльность к правящим режимам. И об этом можно много говорить и долго, но это действительно, к сожалению, факт. Далее ШОСовские соглашения устанавливают обязательство государств-участников принимать меры к розыску и выдаче лиц, только предположительно совершивших соответствующее деяние. Такое фундаментальное правовое понятие, как презумпция невиновности, ну, попросту говоря, рядом не лежало с этими, между прочим, международными обязательствами Российской Федерации, потому что ШОСовская конвенция – это международный договор. ШОСовские же соглашения наделяют представителей региональной антитеррористической структуры, действующих на территориях стран-участниц, иммунитетом, соответственно, аналогичным дипломатическому иммунитету. И указывает, что находящиеся в командировках сотрудники РАЦ не подлежат уголовной ответственности за что-либо сказанное, написанное или сделанное ими. Причем этот иммунитет сохраняется в том числе и после окончания их командировок. К чему это приводит? К тому, что представители служб, инициаторов таких розыскных поручений действуют на территории России абсолютно свободно и безнаказанно. У нас есть документ, которому уже, по-моему, года 4, подтверждающий, что человек был задержан на территории России сотрудниками Министерства внутренних дел Узбекистана, которые не согласовывали свои действия с соответствующими органами внутренних дел Российской Федерации. Тем не менее, он был задержан. И не через 48 часов, как предписывает закон, заключен под стражу, а через 13 дней, потому что эти 13 дней потребовались государству-инициатору розыска для того, чтобы сфабриковать документы, на основании которых его можно было бы здесь, в России, заключить под стражу. Поэтому целый комплекс квазиправовых норм, не получается их без кавычек назвать правовыми, способствует тому, что силовые структуры и России, и, как мы слышали, и Белоруссии, и уж тем более стран-участниц Шанхайской шестерки, позволяют себе игнорировать все международные обязательства Российской Федерации по глобальным договорам. Приводит это вот к тому, с чем мы сталкиваемся практически ежедневно и чему, собственно, посвящен наш сегодняшний разговор.
Спасибо, Лена Рябинина, руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека. Николай Петровский, Николай Александрович, вы мне написали, что параллельно сейчас проходите процедуру регистрации в Верховном комиссариате по делам беженцев ООН. Вы считаете, что регистрация в качестве международного беженца, беженца признанного ООН, может вам помочь и может как-то облегчить вашу судьбу?
Да, безусловно, я так считаю и очень надеюсь на это. После того, как было 3 попытки нелегальных, нелегитимных меня попробовать вывести в машине, ну, потому что соседи видели машины на белорусских номерах и предъявлялись документы соседям белорусские, я просто стал понимать, что могу не дождаться помощи от российских властей в своей защите от вот такой вот нелегальной экстрадиции. И я сделал официальное заявление в прокуратуру, пришел, сказал, мне дали какие-то элементарные надежды, даже телефон, куда я должен немедленно позвонить, если начнут вновь выбивать дверь в квартиру. Но поймите меня правильно, я переживаю не только за себя, но и за своих близких. Это никак не привносит покой в наши отношения. И именно это сподвигло меня обратиться в ОВКБ ООН, московское представительство, где я в данный момент прохожу процедуру регистрации. Буду надеяться, что получу какой-то мандат нет именно международной защиты, потому что не знают же, что со мной будет через несколько часов, не то чтобы через какое-то длительное время.
Спасибо. В беседе участвовали бывший преподаватель Брестского государственного университета Николай Петровский, председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина и руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина.